Десятки тысяч эротических рассказов вы можете найти на сайте ero-storytop.com. Еще раз, ero-storytop.com. Вывод наших войск из Монголии стал самым тяжелым периодом моей службы. Мы бросали обжитый военный городок и уезжали неизвестно куда. Хорошо, хоть мне выделили вагон-теплушку. Поскольку я командовал отделением связистов при штабе полка. Правда, отделением это назвать было сложно, всего 4 человека. 3 дембеля, Карасев, Получка и Жмерин, и один салага, Старков. И в таком составе, плюс я и моя жена Таня, со всем казенным оборудованием и личным имуществом. Нам предстояло совершить путешествие через всю Сибирь к новому месту дислокации в Уральский ВО. Погрузкой занимались все вместе. Я подвозил с рядовым Старковым весь свой скарб на тележке к вагону, где трое остальных солдат под руководством моей жены загружали все вовнутрь. И вот, выкатывая тележку из-за поворота, я остановился передохнуть и подождать Старкова, который побежал назад за оброненными мной в суматохе вещами. Отсюда мне открывался прекрасный вид на платформу, где моя жена рассказывала трем дембелям, как аккуратнее всего погрузить шкаф со стеклянной дверцей. А они ее лениво слушали, время от времени косясь на ее обтянутое спортивным трико тело. «Ну, давайте, мальчики, взяли, а ты, Валера, принимай». Карасев заскочил в вагон, готовясь принять груз, а Получка и Жмерин стали неуклюже приподнимать шкаф. «Ой, осторожней!» — крикнула Таня, бросившись придерживать неожиданно открывшуюся стеклянную дверцу. «Что ж вы так?» После того, как большая часть шкафа была поднята в вагон, солдаты расслабились и, перемигнувшись, обступили мою жену. «Разрешите, мы отсюда приподнимем», — сказал Жмерин, как бы невзначай подойдя сзади и ухватив мою супругу за грудь, в то время как Получка таким же манером лапал ее за ягодицы. «А ну пусти!» — строго прикрикнула Татьяна, стукнув Жмерина по рукам. Солдаты сразу отошли от нее, замявшись. «Ешь руки распускать! Я вот недолго думая, на вас и пожаловаться могу. А то и огреть чем-нибудь. Ну вот, кажется, начинается», — промелькнуло у меня в голове. Хотя подумать о том, что именно начинается, я не успел. Пришел Старков, и мы покатили тележку к вагону. Об этом случае я вспомнила уже в дороге, когда, отгородившись ширмой от похрапывавших бойцов, мы с женой легли спать на приготовленный для этого матрас. А что, если оставить ее одну? Наедине с ними. Изнасилуют они ее или побоятся? Думал я, что, однако, за дурь лезет мне в башку. Это, наверное, от того, что давно любовью не занимался. Я попытался поцеловать жену в губы, но она отвернулась. «Леша, не надо, рядом же солдаты твои спят. Да они ничего и не услышат. Дрыхнут без задних ног. Намаетились, видать, сильно за день». Напирал я. «Я тоже устала», — решительно пресекла мои поползновения Татьяна. Но случай оставить жену с солдатами не заставил себя долго ждать. Прибыв на территорию Союза, мы остановились в расположении одной части железнодорожных войск на неопределенный срок. Разместиться там было негде, поэтому все наши продолжали жить в вагонах. И вот как-то в одно из воскресений мне предстояло дежурить при штабе, находившемся у железнодорожников. Я, разумеется, пошел туда не без опаски, оставляя жену на попечение солдат. Но все вроде было нормально. К тому же я просидел там недолго. Пришел офицер-железнодорожник, у которого там были какие-то бумажные дела, и предложил побыть при штабе вместо меня. Тем более, что вряд ли кто-то побеспокоит штаб в выходной. После переезда Я охотно воспользовался его предложением и заторопился домой. Но не доходя до своего вагона, стоявшего отдельно в одном из тупиков, я вдруг обнаружил пустую бутылку водки, валявшуюся на земле. Это и еще то, что дверь теплушки была наглухо задвинута, меня насторожило. Я хотел ворваться туда, но, поборов волнение, обошел вагон с другой стороны, где была щель, через которую можно видеть, что происходит внутри. Оставаясь при этом незамеченным, передо мной предстала следующая картина. Карасев и Жмерин держали напряженно сопящего Старкова, а Получка пытался снять с него штаны. Вокруг них металась моя жена. «Прекратите сейчас же!» — голосила она. «Отвень, дура!» — бесцеремонно отпихнул ее Получка. «А может, она вместо него хочет с нами?» — глумливо заметил Карасев. «Как вам не стыдно, сволочи! Когда муж об этом узнает, вы пожалеете? Ой, а то он не в курсах, что мы салак дрючим, за неимением бабы!» — издевался Жмерин. «А в случае чего?» Он первый взыскание и огребет. Получка уже стащил штаны со Старкова и готовился его изнасиловать. Когда моя жена вдруг сменила тон. «Ну, ребята, не надо. Пожалуйста. Он же ваш товарищ. Вон и как запела», — сказал Получка, остановившись на мгновение. «А кого ж нам трахать-то здесь? Тебя, что ли, подонки?» — снова завопила Таня. «Иди отсюда за свою ширму и сиди там, пока муж не вернется», — отрезал Получка, а затем добавил: «Ну, если правда хочешь, чтобы мы этого сосунка не опидорасили, то можешь поработать на нас вместо него». «Полун, ты чего?» — изумился Жмерин, — «в дисбат захотел? А то лейтенант тебя и просто пристрелит». «Не боись», — успокоил его Получка, — «мы все так сделаем, что ни одна крыса не докопается. А перед мужиком своим она и сама позориться не станет». Таня задумалась, а Получка приготовился извлечь из штанов свой член и засадить его в очко Старкову. «Ну, согласна?» — моя жена молча кивнула и прослезилась. Я много раз задавал себе вопрос, почему я в этот момент не прекратил все это безобразие, и не находил ответа. Я продолжал смотреть в щель, как завороженный. Лишь странный холодок пробежал у меня по спине. «Ну, красавица, на колени!» — скомандовал рядовой Получка, и моя Таня опустилась перед ним на колени. Он молча подошел к ней и спустил с себя штаны, задрав гимнастерку. Перед лицом моей жены повисла его увесистая дубинка. «Соси!» — отрывисто приказал он. «Но я никогда». «Тогда просто рот открой». Таня разомкнула губы, и в нее стремительно ворвался солдатский прибор. Получка держал мою жену руками за голову и двигал тазом вперед и назад. Со мной никогда она на это не соглашалась. А тут берет в рот у какого-то солдата, моего подчиненного, неожиданно сам для себя. Я стал мысленно смаковать происходящее. Таня начала задыхаться и, замычав, вырвалась из рук Получка. «Не надо так, я сама», — промямлила она, стараясь не смотреть на солдатский член. Она стала облизывать его со всех сторон, причмокивая. «А, хорошо», — простонал Получка, пустив в лицо моей жене смачную струю спермы. «Следующий», — сказал он, натягивая штаны. Следующим был Жмерин. Он подошел к Тане и подождал, пока она сотрет рукавом сперму с лица. Затем помог ей подняться и, глядя ей в глаза, медленно расстегнул спортивную куртку у нее на груди. «Не надо? Давай я лучше тоже в рот возьму», — испугалась моя жена. «Молчи, сука», — процедил Жмерин, задирая ей майку. «Мерин, смотри, вляпаешься», — опасливо произнес Карасев. «Не боись. Прорвемся», — ухмыльнулся рядовой Жмерин и одним резким движением сорвал лифчик с моей супруги. Таня вздрогнула. пытаясь прикрыть трясущуюся грудь, испуганно глядя на солдата. Но Жмерин был неумолим. Он развел ее руки в стороны и, наклонившись, стал облизывать ее стоячие соски. «Перестань, прошу», — вздохнула Татьяна, запрокинув голову назад. «Гляди-ка, тащится», — заметил Получка. «Бабам это нравится», — самоуверенно сказал Жмерин. Он снова опустил мою жену на колени и установил свой член между ее грудей. Затем, сжав их вместе, стал двигать бедрами. Семяизвержение не заставило себя долго ждать, и струя спермы снова ударила Тане в лицо. «Неужели ей и вправду нравится?» — думал я, глядя на все это. Натупавшей на пол вагона Татьяной выросла фигура Карасева. «Ну чё, лейтенантша, в притиралочке еще поиграем, только в другом месте». Сказав это, он взял мою жену за ноги и стянул с нее спортивные брюки вместе с трусами. Потом рядовой Карасев опустился на колени и стал тереть свой член между Таниных бедер. Когда третья струя спермы легла на живот моей жены и довольные хмельные дембеля развалились на своих матрасах, вдруг неожиданно для всех вскочил Старков и, как был со спущенными штанами, навалился на голую Таню. Она успела лишь вскрикнуть: «Ах!» Двойной апостроф. Как в этот момент он вошел в нее. Их секс был коротким, но страстным. Моя жена определенно была сильно возбуждена и испытала стремительный оргазм. Я это безошибочно определил по издаваемым ею стонам. «Ну ты, суслик, даешь?» Нашелся, что сказать Получка. Остальные лишь разинули рты. В результате Таня была изнасилована тем, кого она защищала. И при этом она испытала наслаждение от этого. Вот какова на самом деле была моя верная супруга. Я больше не мог сдерживаться и, выпустив наружу мой затвердевший член, стал неистово дрочить его, забыв обо всем вокруг. Когда я кончил, выйдя из охватившего меня оцепенения, я увидел напротив себя салагу Старкова, наставившего мне только что рога. Он, видимо, вышел справить нужду и очень изумился, застав меня здесь за таким увлекательным занятием. Он понял, что я наблюдал за всем происходящим в вагоне, но, не сказав ни слова, попятившись, удалился. А я остался бродить по путям до ночи, захваченный мыслями и переживаниями. А когда вернулся, все уже спали на своих местах, как будто ничего и не произошло. Мне же не спалось в эту ночь. Я думал о произошедшем и о том, что будет дальше. На следующее утро, как ни странно, все было как обычно. Мы встали, позавтракали, и я приказал солдатам проверить кое-какие приборы, чтобы они не сидели без дела. Они вели себя вполне естественно. Только Старков старался не смотреть мне в глаза, пока мои подчиненные чистили и протирали аппаратуру на улице. Жена решила прибраться в вагоне и, когда я вошел, она подметала пол, низко нагнувшись. Ее халат задрался, обнажив ее стройные ноги. На меня нахлынула волна возбуждения, и я попытался овладеть моей Таней, завалив ее на пол. Но она оказала мне решительное сопротивление. «Что на тебя нашло?» — сказала она, отбиваясь. «Одичал, что ли, в дороге? Значит, со мной, своим мужем, вот так запросто нельзя. А с этими вчера можно было?» — ответил я вопросом на вопрос. «Я вчера все видел», — добавил я после паузы, ожидая ее реакции. Но она сохраняла удивительное спокойствие. «Тогда почему не вмешался?» — сухо спросила Таня. «Тебе же нравилось. Кайф не хотел ломать. А тебе нравилось смотреть, как они заставляют меня это делать?» Я проигнорировал ее вопрос и вместо ответа опять задал свой. «Как дальше жить будем? Господи, скорей бы мы приехали на место!» — заскулила моя жена и, заплакав, уткнулась лицом мне в грудь. Я молча обнял ее. Она была мне бесконечно дорога, именно такая. Униженная и изнасилованная моими солдатами. Ближе к вечеру нам удалось установить титан и соорудить некое подобие горячего душа прямо в вагоне. Жена пошла мыться первой. Я сидел в это время снаружи возле двери вагона, в который раз размышляя о произошедшем прошлым вечером. А солдаты что-то тихо обсуждали чуть поодаль. Вдруг от них отделился Получка и подошел ко мне. «Разрешите обратиться, товарищ лейтенант», — заговорил он официальным тоном. Хотя в данной ситуации я никогда не требовал от них этих заморочек. «Чего тебе?» — спросил я по-простому. «Старков все рассказал нам про вас. Короче, командир, если тебе нравится смотреть, как имеют твою жену, то мы не против. Только пусти нас сейчас к ней помыться». Я не ожидал такого поворота, и мой голос начал дрожать. «А если нет, то что? Тогда весь полк узнает все и про нее, и про тебя», — нагло заявил он. Я раздумывал, что ответить, а Получка уже сделал знак товарищам, и они подошли к двери. «Хлопцы, залезай, раздевайся», — объявил всем Получка, старый на шухере. Ему и так вчера больше всех досталось. Шум воды скрыл тихий шорох приоткрывшейся двери вагона, и они скрылись внутри. Я растерянно посмотрел на Старкова. Он улыбнулся мне и сказал: «Мы теперь с тобой вроде как братья, и они сейчас побратаются». Я нервно дернул дверь вагона и тоже проник внутрь. Там все заволокло паром, и я не сразу разглядел, что там творилось. А выглядело все следующим образом. Моя жена голышом сидела в углу, держась за голову обеими руками. А солдаты не спеша раздевались, обсуждая между собой, как они ее будут трахать на этот раз. «Давай ее все втроем, одновременно, чтоб никого не обидеть. Это как? В три дырки. Ща покажу». Получка поднял мою дрожащую жену с пола и подлез под нее сзади. Он немного повозился и привычным для себя образом засунул свой член ей в попку. Она при этом вскрикнула от боли. «Хорош вопить, мы еще не начали», — сказал он ей. «Карась, а ты ложись сверху, Мерин, суй ей в рот. Потом поменяемся». Они долбили мою жену в три смычка, не попадая в такт и мешая друг другу, и изрядно ее измучили. Когда все кончили, Жмерин, обратив внимание на мое присутствие, сказал: «Ну чё, лейтенант, теперь твоя очередь женушку дрючить. Эй, карась, старого позови, пусть тоже присоединяется». Пока я раздевался, зашел Старков. Он с интересом посмотрел на все происходящее и скомандовал, обращаясь ко мне: «Давай ты спереди, я сзади». Мы подошли к лежавшей навзничь Тане и поставили ее на четвереньки. Я посмотрел ей в томные от похоти глаза и, сказав: «Прости, любимая», положил свой член в ее приоткрывшийся ротик. Старков уже пялил ее с другой стороны. Остальные мылись под душем, не обращая внимания на нас. С тех пор все изменилось в наших отношениях. Прилюдно все происходило привычным образом. Я — командир, они — мои подчиненные. Но как только задвигалась дверь вагона, то все менялось. Они становились хозяевами положения и моей жены. А я лишь изредка соединялся с ней с разрешения Старкова, который спал теперь на моем месте. Все кончилось лишь когда наш полк прибыл на место и все дембели разъехались по домам. А Старков стал жить в казарме. А Таня забеременела. Думаю, что от него,